Мы вас услышали.
12:35 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Ну, а теперь пришло время почитать. Мы уже поговорили о том, как правильно ходить, как правильно себя там...
Сидеть,
да, и так
вот
далее.
Вот когда ты правильно сидишь, тянет взять книгу в
руки. Тянет на правильные дела.
Да.
И почитать, друзья. Новинки, да. Книжные новинки конца осени мы сегодня обсудим с заместителем пиар-директора издательской группы «Эксмо АСТ» Марией Баби. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Мария, у вас есть предпочтение, в какой сезон года, там, в какое время года лучше всего читается? Вы как человек читающий, я думаю, немало в своей жизни.
1 января, мне кажется.
31 декабря, да, за Оливье. На самом деле, в каждом сезоне есть свои жанры, которые лучше всего почитать.
Ну, пример приведите.
Ну, например, едем мы на море. Ну, хочется какой-то легкой истории. Может быть, чего-то романтического. Или, наоборот, какого-нибудь детектива. Пока ты в безопасности, у моря, на шезлонге, читаешь что-нибудь
как
такое.
Странно. А я хочу Достоевского. Я в прошлый раз был на море, прочитал всего Достоевского.
А для кого-то лето — это как раз возможность отдохнуть от рабочих вопросов, чтобы тебя никто не трогал, и погрузиться в то, что ты давно хотел почитать, запланировал.
Зависит от человека, мне кажется, от твоего настроя. Да? Вот что ты хочешь.
С одной стороны, да. Но вот совсем недавно мы смотрели, какие жанры растут, если всплеск в связи с сезонностью.
Да.
И осенью читают триллеры и детективы. Угу. Как-то хочется, видимо, в этом раке.
Психологический нервоз, вот это нервяк.
Сбросить,
да, и вот люди сбрасывают, да. В фильмах, кстати, то же самое.
Да?
Кинотеатры домашние вот эти говорят, что много триллеров, ужастиков смотрят. Ну, перейдем к книгам тогда.
Перейдем.
Что вы нам принесли? Принесли вы нам немало, килограммов 5, наверное.
Да, может,
книг,
и больше.
Может, и больше.
Да.
Что там первое?
Первая книга — это Лев Наумов. «Муза и алгоритм».
Так.
Это первое исследование того, возможно ли сотрудничество между творцом и искусственным интеллектом, нейросетями. Можем ли мы считать нейросеть соавтором или даже автором какого-нибудь произведения живописи? И как вот к этому относиться? Потому что искусственный интеллект у нас заполняет все возможные пространства. Mm-hmm. И действительно возникает уже вопрос, к которому мы до этого на радостях, что он появился, не подступались, а теперь пришло время задуматься, а можем ли мы считать картиной то, что для нас нарисовал искусственный интеллект, нейросеть? Можем ли считать картиной, когда ей помогал художник, задавая какие-нибудь там промпты, прося что-то изобразить? Или же мы должны считать, что именно человек, вот он единственный творец, и ценность картины, которую нарисовал человек, она должна быть выше, чем ту, которую изобразил искусственный интеллект. С другой стороны, ведь именно человек обучил искусственный интеллект, передал ему все знания о живописи, об искусстве. С помощью искусственного интеллекта многие задачи решаются.
Так, и что, ответ есть в книге?
Это спойлер будет, мне кажется.
Я вам сейчас ничего не расскажу.
Мой батюшки.
Макс у нас любит спойлеры.
Мне кажется, книгу верстал тоже искусственный интеллект. Очень необычно сделана верстка. Тут какие-то перечеркнутые целые строчки. Что-то очень мелко написано. Ну и так далее. Интересное оформление книги внутри.
Да, и Лев Наумов, автор книги, большой исследователь искусственного интеллекта, и в этой сфере он давно развивается, и большое количество лекций читает на эти темы, поэтому тут вдвойне занимательно почитать эту книгу, и все-таки это такой уже из разряда философских вопросов, а что мы можем считать произведением искусства, и можем ли мы брать искусственный интеллект со авторы?
Ну, мне...
Всем молодым художникам, мне кажется, будет интересно эта книга.
Это правда.
Людям, которые увлечены искусством.
Искусственным интеллектом.
Тоже. Да,
спойлерить мне запретили, но у меня
не надо, Максим, нет, пожалуйста.
Нет, у меня точка зрения просто есть на это, что то, что создал искусственный интеллект, в искусстве не может быть видом искусства прям вот таким вот, стопроцентным.
Ну, это все-таки спорно.
Ну, да, ну
абсолютно вот... с тобой согласен, Максим.
Да?
Мнения разделяются.
Это тема философской программы, а мы сегодня говорим про книги, поэтому давайте пойдем к следующей книге.
Следующая книга, я думаю, ни у кого не будет вызывать сомнений. Это рассказы русских писателей «Чудо Рождества». Пора готовиться к Новому году. Здесь и Бунин, и Чехов, и все наши любимые писатели, классики, рождественские рассказы. Книга оформлена со старинными, с использованием старинных просто, открыток XIX века. Это добрые истории, истории, которые заставляют нас задуматься, вернуться к себе, заземлиться. Прекрасное чтение с семьей, с детьми, да и самому вспомнить эти рассказы, которые ты когда-то читал, а может быть, даже еще и не познакомился, потому что мы обычно знаем большие произведения классиков, да, мы стремимся какие-то романы читать, то, что у нас есть в школьной программе, да, то, да, что да. на слуху, то, что критики из раза в раз советуют, плюс вот эти все книги, да, 30 романов до 30, как мы любим, и старше. А здесь небольшие рассказы, жанр, кстати говоря, иногда оттесняемый. Через рассказ тоже очень много можно и пронзительного почувствовать, и трогательного, и порой короткая форма бьет сильнее, чем произведение какое-то монументальное.
Мне кажется, эта книга еще будет полезна тем, кто хочет иметь в своей библиотеке сразу много классиков.
Тоже верно.
Потому что это сборник, где есть и Достоевский, и Лесков, и Салтыков-Щедрин, и Чехов, и
Бунин.
Бунин, да, одним словом, весь свет, все классики нашей литературы собраны.
Такую книгу
и
здорово
Чёрный,
дарить
Саша,
кому-то,
да, и Бунин, да, да,
да. Это прекрасный новогодний подарок.
И оформление шикарное.
И главное, нет сомнений, что такая книга понравится, потому что там и плеяда авторов, и всё-таки классика, и шикарное красивое
ещё
оформление.
Картинки.
Да, и картинки.
Немаловажно.
Кстати, Леонид Андреев еще здесь есть, я вспомнила. Да, идем дальше.
А сейчас можно маленький вопрос? Мария, у нас сейчас на эстраде такой взлет народности, скажем. Очень много певцов, даже не относящихся к этому жанру, стали исполнять вот народное что-то. В литературе есть такое вот, что какие-то, я не знаю, традиции стали вспоминать, какие-то рассказы появились именно связанные с дореволюционной Россией, с народом?
Да, конечно, в целом тенденция интереса к фольклору, она уже давняя, это полное исследование вообще всех возможных и персонажей, и архетипов, и у нас эти книги долгое время держатся на первых строчках, это и славянская фэнтези, и даже славянская фантастика, все возможные жанры сейчас исследуются через нашу природу, вот именно с целью, ну, поизучать, какие мы наконец обратились к самим себе и узнать, откуда мы растем. Но если взять даже наш фольклор, да, не все пласты, а именно эту часть, ну, там можно очень-очень долго копаться, ковыряться и разбираться, откуда что идет, и удивляться тому, что в каких-то бытовых вещах все это находит отражение и имеет какую-то...
Любителям
такую...
скучно не будет.
Это точно.
Так, я вижу, как у Альфреда Хичкока тут
да.
что-то такое.
Да, про кино хочется поговорить.
Ну-ка,
да.
что
книга.
Это?
Вот такая книга. Здесь рассказывается, конечно, и про его фильмы, но прежде всего это такое первое исследование Хичкока и его творческого и семейного тандема. Альма, его жена, была не просто его жена, и не только его супруга, да. Да, не только какие-то домашние дела она решала, но и еще она была монтажером и сценаристом его фильмов. И это, к сожалению, забывается, потому что мы знаем Альфреда Хичкока, какой он великий режиссер и основоположник большого числа не только да, хоррора и триллеров, очень много в кинематографе пошло от него, но все эти годы, 53 года, она была
кошмар.
Рядом, она была его соавтором.
Кошмар.
И...
Ну, это полвека, прикинь.
Это любовь. Даже больше, чем полвека.
И за 53 года, надо сказать, что 53 фильма он снял.
Да.
И в этой книге истории. Рассказывается именно история их взаимодействия.
Да, да, именно история творческого тандема, как они работали, как они жили, как они сотрудничали. И тут вот, что мне кажется таким ценным, ну, понятно, это исследование женщины, что за каждым великим да, мужчиной
да.
стоит великая женщина. Здесь не просто женщина, которая поддерживала и помогала, да. она еще и вместе с ним
работала.
Творила. По сути, точно такой же полноправный автор его произведений. Это важная тема. С другой стороны, 53 года. Все-таки иногда
гениально.
Говорят, не бери друзей на работу,
да,
потом
да, да.
ты с ними дружить не будешь. А это мало того, что не просто друг, это еще и твоя супруга. И в какой из сфер что-то может пойти не так, да, шанс повышается. Конечно. А здесь они и работали, и жили вместе. Это тоже, на самом деле, морально, мне кажется, может быть, для кого-то тяжело, когда ты и дома,
24 он, часа, да.
И на работе.
Приходишь, там опять
он,
ты сидишь.
Да, а значит, здесь такое и увлечение, и большая любовь, и взаимный интерес, желание творить, только, наверное, этот союз как-то бодрили и заставляли двигаться дальше. Да.
Я хочу сказать, что я не очень люблю творчество Хичкока. Извините, это опять мое личное мнение, но эту книгу я бы прочитал по той простой причине. Я люблю, во-первых, биографии читать, а тем более это пишет настоящий биограф, насколько
да,
я знаю.
Да, Атилла Видро, он не просто биограф, он еще и киновед, он и в кино хорошо разбирается, и биографии может подать так, чтобы это было интересно, увлекательно, какие-то детали подмечать, ну, которые читателю
я действительно
захочется
узнать. Я вчера чуть-чуть почитал, там не просто документалистика идет, а там описывают, диалоги представлены между друг другом, Хичкок с женой говорит, там какие-то обыгрываются сцены, описываются, это не просто биография вот голая такая.
Ну да, он родился, потом пошел работать.
Да, и женился и на 53 года, да.
Да, конец. Да, тогда бы она и закончилась. Да, там есть и интервью, большое количество материалов он исследовал. Ну и в целом видно, что человек в этом разбирается, понимает. Ну и все-таки с любовью тоже относится к героям, о которых он пишет. Это тоже важно. Порой биография, качество биографии от этого тоже
Мария,
зависит.
Как называется?
Хичкок, Альфред и Альма. 53 фильма и 53 года любви.
Возьмите, почитайте, друзья, на новогодние праздники. Это будет, знаете, такое семейное чтиво. Мне кажется, очень приятно.
Идем дальше.
Про создателей триллеров.
Да. Нормально, как раз. После салата оливье что еще делать?
Нужно взбодриться.
Да. Следующая у нас какая-то
что-то. Да, следующая книга. Это Вячеслав Ставецкий «Археологи». Вот она, выглядит так. Книга, новый роман от лауреата большой книги «Ясной поляны», выпустила редакция Елены Шубиной. В общем, с точки зрения литературного наслаждения, это сюда. История происходит в таком вымышленном российском крае, Россия будущего. И есть герои-археологи. Они катаются на археобусе и ищут остатки... прошлых поселений, вот какие-то фиксируют, был тут человек, не был, есть ли тут какие-то намеки на то, что они тут были, жили, да, там их жилище пытаются исследовать, ну, точнее, то, что от этого осталось. Вот, но у них есть некая таинственная контора, которая, собственно, им эти задания дает, но, как обычно, все идет не по плану, это и дорожные путешествия, и все-таки исследования природы, силы природы на человека, ну и плюс, конечно, отсылка к нашему историческому прошлому, такое желание заглянуть в себя. В общем, достаточно большой роман.
Я не понял, жанр
роман.
Тут как что? Это...
Фантастика.
Фантастика, да, получается.
И это тоже, на самом деле, смесь. Но это дорожное путешествие, как я сказала, такое Road вот именно. Такой, да. Да, да, жанр, когда вот герои, они все идут, идут, идут.
Смотрите. Извините, Маша, перебила. Да. Смотрите, написано как сценарий фильма. По ролям прям пишут. А вот Чехов так любил писать. Пастернак. И говорит то-то-то-то-то. Табунщиков. Поехали. Ну и так,
как
Жеребилов.
Пьеса, короче.
Да, как пьеса или как сценарий как фильма. Да. Очень интересно. И оформление очень красивое.
Да,
мне нравится
и
стилистика.
Обратите внимание, тяжеленькая такая. Прям сразу...
В ветер пойдете в парк, не унесет вас.
Пашка, жених мой, жених. При этом слове Герман, как исследовала, равнодушно поднял брови, но внутри что-то неприятно шевельнулось.
Так? Ну, есть такое, да.
Да.
Есть.
Друзья, как еще раз, Марина, археологи?
Археологи, Вячеслав Ставецкий, роман.
Хотите что-то интересного, необычного, берите.
Да,
дальше. Про еду дальше, я вижу.
Да, русская еда в историческом очерке, словаре и избранных рецептах. Вот так она выглядит. Автор у нас Ольга Дунаевская. Рассказывается и про блюда, и про исконно русские, и про редкие, ну и, понятно, про наши привычные, которые мы видим на столе, и на новогоднем столе, и просто в обычной жизни, и про то, как появился первый русский фастфуд, как питались в трактирах. Сейчас потихонечку я вас готовлю к обеду уже. Автор при этом еще и филолог. Какие она не там, просто исторические какие-то данные собрала, но и с точки зрения нашего русского языка тоже поразбирала
как
вопрос еды.
А иллюстрации какие-то?
Есть, конечно, есть. Да, очень просто написано для того, чтобы большому кругу читателей эта книга была интересна. Ну, впереди Новый год, тоже для кулинарии сейчас пользуется большим спросом. Все хотят повторить рецепты, ищут какие-то необычные блюда, и в то же время такое смешение и кулинарного, да, и отсылка к нашим истокам. Пытаемся разобраться, из чего мы и что мы едим. Поэтому такая книга может быть настольной, с точки зрения и приготовления еды, и с точки зрения какого-то подарка, ну и в целом узнать, а что вообще ели.
Было принято есть.
Да, было принято, как было принято есть, и почему именно вот это, и когда мы ставили на стол.
Максим, скажи что-нибудь. У тебя эта книга в руках
просто
сейчас.
Просто вот нашел главу вторую. Здесь начало такое. Ночевые, яндовые, торели. Это кухонная утварь и столовая посуда на Руси. Тут
вот
одним
мы
словом,
этого не знаем.
Да, можно найти ответов. Но вообще книга страшно. Мне вот нравится.
Естественно.
Это очень необычно. И даже вот то, что тут нету большого количества, как в кулинарных книгах, фотографий, тут оно без рецептов, но они тоже есть. А, нет, они есть.
Есть рецепты, да.
Блинцы, блины красные, блины с припеком. Ой, слушайте, так, шикарная книга.
Да-да-да, уже хочется блинчик с припеком-то отведать.
Очень красивая книга.
Да, свекольная ботвинья.
Русская еда в историческом очерке, словаре и избранных рецептах.
Это такое, одновременная кулинарная книга и учебник истории кулинарии.
Да, и даже русского языка.
Надо автора пригласить к нам на эфир.
Да, идем дальше.
Поможете?
Да, конечно, конечно.
А вот эту книгу я заберу себе, следующую.
Готовитесь? К летнему сезону
конечно,
уже, что ли?
Надо мне как-то это...
Прийти в форму. Что это за книга?
Да, это «Доктор Регина. Интенсивное похудение за 14 дней».
Успешно до
я
Нового
не верю
года.
В это, но так, попробовать можно.
Там диета какая-то, что там?
Ну, она, конечно же, как и всегда, продолжает свою тему. Она известный диетолог, под ее началом есть девушки, которые худеют в известном шоу на телевидении. Так как она врач, врач доказательной медицины, диетолог, всем этим давно занимается, конечно же, все будет подано с медицинской точки зрения. Все факты проверены. Какие продукты стоит есть? Как вообще устроены эти диеты? На что стоит обращать внимание, когда мы планируем похудеть? Заголовок, конечно же, сразу привлекает, но, разумеется, если вдуматься, то за 14 дней вес снизить можно. Опять же, это скажешь любой тренер спортивный. Что нужно делать? Начинаем больше двигаться, начинаем меньше есть, смотрим в сторону соблюдения баланса между жирами, белками, углеводами. Секрет всех диет на самом деле очень прост. Это просто начать больше двигаться. И
тратить больше, чем употребляешь, да?
Да, все верно. Но доктор Регина разбирает различные и рецепты в том числе, и вообще в целом такую доказательную базу...
Меню прописывает.
Да, меню. Поэтому, прочитав эту книгу, можно разработать свой план похудения. Ну и плюс все-таки мы знаем, что порой переедание или желание поесть что-то сладенького с чем-то связано психологически.
Да, и она тоже в этой книге помогает как раз разобраться в этих вопросах. Мне, знаете, нравится, что здесь именно доказательный подход, без всяких вот таких вот околонаучных тем, когда тебе что-то рекомендуют, это не есть, то не есть, а здесь именно как раз учат работать со своей головой.
Я полистал книгу, почитал аннотацию, что-то я понял, да, что не буду ее
заниматься. Сначала я ознакомлюсь с этой книгой, приглашу Регину на эфир.
Во-первых, я за 14 дней ее, конечно, поуспею прочитать, но я забуду, и мне она надоест уже. И я расхочу худеть.
Вот что
уже
делать с такими, как ты, с Региной?
Мотивация у меня пропадет. Глав, или даже не глава, а несколько частей книги посвящены мотивации. Главное,
это
если
главный
хочешь,
двигатель вообще любого процесса.
Похудеть, первое, закрой рот. Не жри. И но, мотивация, но чтобы
это,
была.
Это жестко, это очень жестко. Я думаю, что в этой книге более мягкий подход.
Это хорошая диета.
Так, у нас 5 минут, еще 2 книги.
Да, еще 2 книги.
Боже,
это интересная книга.
Так, вот это мне очень
это
нравится.
Это Василиса Гледешкина. Ой, «Мир денег. Это гайд для подростков».
Ух ты,
нам,
да.
Но нам это подходит тоже.
Конечно. Да, автор в целом на эту тему, это уже ее вторая книга. До этого как раз была книга для взрослых. Но если эту книгу купит и мама, и подросток, они оба смогут ее почитать и насладиться процессом. Автор разбирает, как нам экономить деньги, делится экономическими терминами, рассказывает о них простым языком. Например, действительно, вот это уже расхожее мнение о том, что...
О, ну, первое, не... что открыл, что такое импульсивные покупки.
Вот, наша это туда любимая. Же. Автор как раз приверженец той теории, что ну не покупай ты каждый день кофе. И например, будет тебе уже какая-то денежка экономия в кошелечке.
Да. Сходи к соседям, возьми у них.
На да, работе, в кофейку. Конце концов,
утром кофейку, днем борщичку.
Да-да-да.
Все сам. И все сам, да, каша из топора.
Кстати, самое интересное, что здесь не только рассказывается о том, как правильно там деньги зарабатывать.
Не только финансовая грамотность для подростков.
Здесь еще объясняется, что такое инфляция, откуда она берется.
Да-да, экономические термины простым языком. То есть в целом такой взгляд на экономику с точки зрения глобального и с переходом на частное. Ну, конечно, это же для подростков.
Чтобы... Нам тоже очень понравилось, мы тоже очень заинтересованы.
Для хорошо видящих подростков.
Да. Ну, они все-таки получше нас видят.
Это тоже как подарок, мне кажется, пока, подростку пока можно. Очень круто. Гайд для подростков. Мир денег, просто о том, как работает экономика.
И вот я всегда говорю, что вот такие книги, когда к нам приходят из детских издательств, мы залипаем на детских книгах, хотя там написано от 3 лет. Я залипаю просто страшно. Я потом хожу, там читаю, смотрю ее. Это тоже будет полезно не только подросткам, но и людям, которые взрослые,
да,
люди,
да, безусловно,
которые страдают.
У которых есть пробел с экономикой, с финансовой
грамотностью. И в целом и для семейного чтения подойдет, потому что молодые люди, они, как правило, есть 1000 рублей. Так. Сейчас я на нее разгуляюсь.
3 минуты, так, еще одна книга. Переходим.
Это «Великие тайны живописи» Жерар Денизо. Угу. Большой французский исследователь, который предлагает ознакомиться с большим количеством известных и не так широко известных картин и рассмотреть, как техника помогает в том, чтобы донести смысл картины, а такое у многих художников встречается. Какие-то небольшие, маленькие детали рассматривает и говорит о том, как это тоже дополняет картину. То есть рассматривает очень пристально символы произведения искусства, да, и за счет этого вот каждой детали доносит мысль о том, что все не случайно. Художник-гений специально все эти детали добавил, специально такой кистью рисовал, специально на таком полотне разместил и добавил каких-то туда штрихов тоже не просто так, потому что сегодня был такой день, и он решил, что изображу-ка я свою картину вот так.
Мне кажется, эта книга идеально подходит для тех, кто хочет поддержать беседу, например. Вот ты приходишь куда-нибудь, что-нибудь обсуждаешь или на какой-нибудь выставке и такой. А вот ты знал, например, что вот это, значит, вот это и вот это.
На самом деле, да. Вот и среди таких фактов это, допустим, картина «Восход», да, по-моему, «Восход Мане», он писал как раз, когда началась индустриализация. Прошлое уходит, а настоящее формируется здесь и сейчас. Mm-hmm. И на его картине на это можно увидеть пар. И это как раз время уже паровых двигателей, паровых кораблей. А парусное, вот это кораблестроение уже уходит в прошлое. И вроде здесь... парусник мы видим, но и уже вот отсылочка
я об этом
туда.
В книге, да, может быть?
Да. Вот и такие вот какие-то фишки.
Еще, знаете, вот тут есть два ответа в этой книге на мои два вопроса. Я когда вижу эту картину, вот она сейчас, кстати, на обложке, эта девушка с жемчужной сережкой, и вот автор отвечает, на что она так пристально смотрит, во-первых, а второе, почему в картине «Мунка Крик», что вызвало такую боль у главного героя?
Ну, как героя? Раз тоже индустриализация.
Да, и почему он так кричит, вот, и правда, какие таблетки помогут от этой боли? Ну, это шутка, конечно, ну да ладно. Мария, сегодня средняя цена книги, есть ли повышение, вот так я скажу?
До конца года повышения не ожидаем.
Так.
Средняя цена книги, это, наверное, ну, тоже смотря в каком сегменте, но, наверное, я бы сказала, где-то 600-700 рублей.
600-700.
Вот, но при этом многие книги, та же самая классика, доступны и в мягком покет-формате, и в каком-то красивом оформлении. Но и самого интересного, вот мы хотим, чтобы книги стали доступнее и дешевле, но читатели весь этот год выбирали дорогие подарочные книги. Они вот просто хотят хранить их как артефакт на полку, как коллекционер, и это такое именно на широкого читателя распространение явление.
Друзья, не знаете, что подарить на Новый год? Подарите книги от издательства «Эксмо АСТ», потому что это и модно, и полезно, и красиво. У нас сегодня в гостях была заместитель пиар-директора издательской группы «Эксмо АСТ» Мария Баби. Маш, спасибо большое.
Вам огромное спасибо.
Читайте, друзья, и слушайте новости на «Говорит Москва».